Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире 13 апреля 2020 года. Я поздравляю всех с прошедшим вчера, или вот так лучше показать за спину, с прошедшим вчера Днем космонавтики. Кто его отмечал, кто, так сказать, вспоминал это грандиознейшее событие всех со вчерашним праздником. А вот Саша Даниленко, не знаю, отмечает этот светский праздник или нет. Александр Даниленко у нас в виртуальной студии. Привет тебе, дорогой друг.
Да, добрый день.
Вот ты-то вот скажи мне, отмечаешь такие светские праздники, как Новый год, День космонавтики, не знаю, Мир труд мая и все такое?
Ну, в той или иной степени. Как-то вот День космонавтики вчера все-таки ушел в тень из-за праздника входа Господня в Иерусалим. Поэтому, может быть, мы сегодня с семьей отметим этот праздник в узком кругу. Спасибо, что ты напомнил.
Каким образом ты будешь отмечать праздник, этот День космонавтики в узком кругу? Что именно будет происходить?
Ну, мы, видимо, порассуждаем, что Господь сотворил космос, небо и землю, что Господь дал людям мозги, и они смогли полететь в космос и увидеть, насколько все необъятно. Возможно, так.
Слушай, скажи, пожалуйста, вот я знаю, многие верующие люди, многие пасторы даже, они берут светские праздники, и даже такие праздники, не полусветские, полуязыческие, типа Масленицы, да, например, или Хэллоуин, и берут это событие как основу, как платформу для разговора о Боге с неверующими людьми, да? Понимаешь, да? Вот как ты относишься к этой идее, когда берут какой-нибудь светский праздник, начинают разговор о нем, а потом его как платформу используют для разговора о Боге?
Ну, я бы, может, по-другому сказал, не как платформу, а как повод.
Как повод, да, как повод.
Вот как повод это уже немножко иначе просто звучит. Почему? Потому что, когда апостол Павел был в Афинах, ну, он же сказал, да, вот я видел у вас памятник неведомому Богу, и, судя по всему, вы народ очень религиозный, и вот я вам сейчас об этом неведомом Боге расскажу. То есть он взял множество вот этих идольских статуй, идольских святилищ, то, что выдавало в Афинах религиозность особую, и он взял этот памятник неведомому Богу, и он от него оттолкнулся и стал говорить о Христе. Поэтому прецедент, ну, определенно, что есть, ну, поэтому думаю, да. Я против того, чтобы участвовать в этих, ну, как бы, делах, конкретно в Масленице. Я не считаю нужным, как чтобы вот была возможность проповедовать, идти участвовать в Масленице, как я, ну, не посчитал бы возможным ради проповеди язычникам участвовать в их языческих каких-то идолослужениях. Но взять как повод и начать говорить об этом, ну, почему нет? Очень даже да.
Хорошо, спасибо. Вот у нас наш сегодняшний эфир называется «Страсти Христовы для атеиста». Наверное, как многие из вас, друзья, догадались, мы будем говорить не о фильме «Страсти Христовы», а о том, что сегодня начинается Страстная неделя, сегодня понедельник, это Великий понедельник, да, и многие протестанты, многие, не все, конечно, но многие протестанты также соучаствуют в отмечании или в воспоминании о различных библейских событиях в рамках Страстной недели. Вот скажи, пожалуйста, кстати говоря, вот ваша церковь, она каким-то образом отмечает особенным образом эту неделю Страстную?
Ну, с одной стороны, опять же, в каком объеме? Мы уже целый ряд лет, ну, я думаю, что все церкви так делают, собираемся в четверг, то есть обычно у нас там домашние группы или еще что-то, но на этой неделе мы собираемся всей церковью, ну, понятно, кто может, собираемся вместе вот в четверг и читаем там вот 13 главу Евангелия от Иоанна, читаем о событиях этого четверга, Страстной недели, размышляем, молимся, принимаем причастие, потому что именно в четверг было установлено причастие, Господь провел это хлебопреломление, установил эту заповедь, и мы это делаем в четверг. Ну, многие, даже кто не постятся перед Пасхой, эту неделю берут пост, или там всю неделю, или один день, ну, каким-то таким особенным образом. Я знаю, что в семьях, ну, как минимум, мы в нашей и в другие семьи, чтение предпасхальное, вот в кругу семьи люди читают Евангелие, читают о событиях последней недели. Поэтому, ну, в какой-то степени, конечно, эта неделя особенная, она предпасхальная, волей-неволей ты все равно размышляешь, думаешь, готовишься к воскресному собранию. Поэтому так или иначе, эта неделя особенная, да.
Угу. Ну вот все люди в нашей стране, большинство людей, по крайней мере, старших 5-30 лет, по крайней мере, они еще с советских времен, наверное, многие привыкли праздновать, отмечать Пасху, да, Рождество и Пасху даже в светских семьях. Вот даже не было верующих людей, но тем не менее люди во многих семьях, опять же, отмечали не только 9 мая, не только 8 марта, но еще Рождество и Пасху как какой-то особенный семейный праздник, даже толком не понимая, что в этот праздник вкладывают верующие люди, христиане. Да? Сегодня, как ты считаешь, можем ли мы... сегодня тоже многие знают, что такое Пасха, да? Знают, что что-то происходит там по телевизору, какие-то непонятные огни сходят откуда-то, люди толпами идут в церковь, это показывают по телевизору. То есть в любом случае, так или иначе, события освещаются, хоть, опять же, большинство людей понятия не имеют, что это за день. Как ты считаешь, можем ли мы, верующие, использовать эту страстную неделю и праздник Пасхи предстоящий как какой-то особенный повод рассказать о Христе нашим неверующим родственникам, друзьям, соседям, да? Особенно вот сейчас, в условиях, когда, ну, большая часть людей так или иначе зафиксированы дома, да, и никуда не могут деться от нашего внимания особенного. Да или нет, и как это сделать?
Ну, мне кажется, что сама вот эта шумиха, она дает повод, вот это освещение в прессе, какие-то упоминания, какие-то репортажи о Пасхе, о Страстной неделе, она дает повод нам разговаривать, повод задавать вопросы, повод делиться самим, что да, а вот мы в семье вот сегодня читали, а вот у нас в церкви, а вот что ты думаешь, как ты на это реагируешь? Мне кажется, все это просто открывает нам двери для более такого свободного благовестия, для более такого плавного, что ли, начала разговора о теме Пасхи, о Христе, о событиях пасхальной недели и распятии воскресения. Поэтому мне кажется, в это время гораздо проще говорить о Боге, об Иисусе, о смерти, о воскресении, чем вот вообще в любое другое время. Разве что еще Рождество может с этим сравниться, но Пасха, она именно, говоря о Голгофе, о воскресении, она сама говорит о смерти. Она говорит о смерти, о победе над смертью. И тут уже сразу же следующий шаг. А почему смерть? А почему воскресение? А для чего вообще все это было? Если Рождество, оно более такое... скажем так, детское, там, рождение, радость, там, колокольчики, то Пасха — это все-таки крест, это смерть, это воскресение. И это отличный повод говорить.
Угу. Можно ли использовать идею Страстной недели, вот этот понедельник, вторник, среда и так далее? Потому что каждый день в христианской традиции что-то означает, именно как вот очередной повод. Да, вот мы в понедельник вспоминаем то-то и то-то, да? А давай поговорим об этом, что это означает для нас, христиан, и что это может означать для тебя. Можно ли вот таким образом пойти? И сам используешь ли ты сам эту Страстную неделю как повод поговорить лишний раз о Христе? Не четверг, да, не уже не конец недели, а именно весь процесс этой Страстной недели.
Ну, видишь, я вот в силу того, что немного общаюсь с людьми неверующими, ну, вот имеется в виду, я там не на работе с ними, у меня в семье нет неверующих, ну, близкой моей непосредственно семье, то как бы у меня нету такого, что я бы вот хотел кому-то рассказать, вот с кем я общаюсь, но не было повода, а тут повод есть. Но я и без этого, в принципе, когда вот мы там с детьми в парке раньше гуляли с колясками, когда у меня было больше, ну, какие-то были контакты неверующие, в принципе, ну, мне несложно найти повод заговорить с человеком о Боге, потому что любая ситуация дает этот повод. Рождение ребенка, болезнь ребенка, крещение ребенка, там, ну, вот в православии, например, или любое. Ну, это все для нас повод говорить о Боге. Поэтому страстная неделя, ну вот говоря обо мне, если есть у меня контакт с неверующим, я даже как-то ехали мы, везли инструмент, синтезатор в церковь, и там в такси ехали. И была плохая погода, с чего я начал говорить о Христе, о Боге, о воскресении. Но это могло бы быть и в любое другое воскресенье. То есть повод есть всегда. Его не то, что найти, он всегда есть повод говорить о Боге.
Спасибо. Прочитаю некоторые комментарии. Жанна, Александр и Влад, приветствую вас. Игорь Румянцев также нас приветствует. Жанна, Бог дал человеку мозги, способность мыслить и здраво рассуждать, но пользуются этим не все, к сожалению. Жанна, уточни, что ты имеешь в виду этим комментарием. Так, как вы думаете, будет происхождение огня в этот раз, пишет Александр Павлов. Но этот вопрос, наверное, все-таки не к нам, да, а к тем людям, которые практикуют эту, как это назвать даже, практикуют этот обряд, что ли, да. Сергей Кич, тебе конкретно вопрос задает, Саша. Как Александр планирует отмечать Пасху? Или праздновать, вернее? Вот как лично ты планируешь этот день провести? В условиях вот этой карантина?
Да, как я планирую? Ну, в силу того, что мы сейчас с церковью встречаемся в Зуме, мы, в принципе, каждый день сейчас встречаемся в Зуме для того, чтобы быть в слове, в ободрении, в молитве, в общении. А воскресные собрания мы как... Ну так, среди недели мы это вечером собираемся, а воскресные собрания в 11, как традиционно. Вот. Я вот подумал, что мы все-таки на Пасху оденемся нарядно, по-праздничному, несмотря на то, что там вверх у меня может быть рубашечка, а низ какие-нибудь спортивные штаны, из-за того, что это только на экране. Но мы хотим одеться нормально, потому что мы хотим праздновать это перед Богом, не в экране интернета. То есть мы хотим вот с этого начать, с того, что мы утром встанем, мы будем ждать Пасху. Мы сейчас начали смотреть сериал с семьей, этот «Chosen», «Избранные».
Да, и ты тоже попал в этот водоворот этого сериала.
В этот водоворот, определенно он меня захватил. И мы подготовимся к этому дню, и вопрос, вот, ну, Нам проще, у нас есть семья, жена, четверо детей, у нас уже такая община домашняя, у нас есть свои какие-то традиции устоявшиеся. И мы будем праздновать в первую очередь в семье, в первую очередь друг перед другом, перед Богом. Потом мы выйдем в эфир, в интернет, у нас будет собрание, будет проповедь, молитва, пение, и мы будем общаться с братьями и сестрами в интернете через посредством Зума. Вот. Ну, а остаток дня, там, не знаю, как-то дальше мы будем что-то делать, жить, как мы обычно все делаем. Ну, есть желание на этой неделе разослать какие-то письма всем там своим контактам, например, в интернете, ВКонтакте, или же послать какие-то СМС тем, кто тебя нет, например, ВКонтакте, в друзьях. Вплоть даже, да, там у меня инспектор пожарный есть, я думаю, а почему бы ему не написать смс-ку с каким-то отрывком из Писания, пожеланием, благословением. Есть желание, идея на этой неделе вот просто разослать всем какое-то поздравление с каким-то напутствием и Словом Божьим.
Угу. Ну, не у всех такая благоприятная обстановка для верующего человека, как у тебя, да, когда вся семья верующая, есть множество людей в нашей стране, это не только в нашей, на самом деле, где верующий только один человек, например, или верующие все, кроме одного. Вот, например, вот у меня есть один приятель, да, у него вся семья верующая, вся. То есть он сам, его дети, а жена неверующая. Жена не ходит в церковь, дети все занимаются служением в том или ином виде в церкви, да, он занимается служением, а вот жена неверующая. Как правильно поступать в этой ситуации верующим людям, когда ты хочешь отметить Пасху, ты вынужден ее отмечать дома, да, а не в церкви? Или, может быть, наоборот, это благоприятная возможность, это нет такой негативной коннотации, но ты находишься в семье, где не все верующие, или вообще никого, кроме тебя, нет верующих?
Я думаю, что у людей, вот у кого в семьях нету такого вот единства, что вот все верующие, кто-то муж или жена, или дети, или родители, кто-то неспасенный, неверующий, или даже Я думаю, ведь это не вчера, это не сегодня ситуация образовалась, и люди уже имеют какие-то отношения, имеют какое-то понимание, как себя вести. И человек верующий, в какой бы он обстановке ни был, какая бы эта семья ни оказалась, он все равно молится за семью, молится за родных, близких и молится за себя, за свое сердце. И мы сейчас вот в условиях этой изоляции молимся: «Боже, покажи, как мне жить, как мне вот сейчас с моей семьей быть». И мы понимаем, что Бог все держит под контролем. Я в такой семье, в таком окружении оказался и оказываюсь сейчас, где меня именно хочет видеть Бог и использовать Бог. Если мы понимаем, что эта ситуация, она не просто бремя какое-то, не просто помеха для моего какого-то праздника или еще что-то, а эта ситуация прославить Бога, даже если я один верующий во всей семье, или у нас только один неверующий во всей семье, мы просто молимся Богу и: «Господь, вот ситуация, что мне сейчас делать? Как мне в этой ситуации тебя прославить? Как мне себя повести?» Потому что праздник Пасхи, при том, что это великий для нас праздник, великий день, это всего лишь день. Потому что мы каждый день во Христе. У нас уже началась суббота, о которой послание евреям пишет. У нас уже каждый день шаббат. Мы каждый день во Христе, и для нас Пасха каждый день. А один день в году — это лишь особый день, когда мы как-то по-особому это дело отмечаем.
Угу. А вот пишут в комментариях, что гораздо сложнее ситуация, когда жена верующая, а муж нет, потому что, и цитирую, да, муж — слава Богу, а жена — слава мужа.
Ну да, конечно, это сложно, когда вроде как власть, авторитет у мужа, а он неверующий. И это часто распространено в церквях, я соглашусь с этим. Но дорогим сестрам тоже, это вот повод быть как Сара, повод подражать Саре, повод, ну, славить Бога вот в тех обстоятельствах, какие есть, и проявить свою веру, любовь, смирение и где-то настойчивость. Вот это повод искать Бога и вот, вот этот баланс выдержать, когда с одной стороны ты послушна мужу, с другой стороны ты служишь Христу бескомпромиссно. И вот этот баланс только Дух Святой может дать, вот эту особую мудрость, особое благословение, так, чтобы, ну, житием твоим муж спасался, без слов, как написано у Петра.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, обязательно делайте репосты. Этот эфир будет интересен не только вам, но и вашим друзьям, и вашим контактам в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, неважно, где вы нас смотрите, или в Ютубе. Пишите вопросы Александру, комментируйте этот эфир, активнее участвуйте в нем, и пусть будет ваша страстная неделя без особенных страстей, да, пусть она будет наполнена радостью, счастьем и довольством. Слушай, ну хорошо, а как быть в такой ситуации, когда, например, вот вернемся к жене верующей, например, да, с мужем неверующим, вот она реально хочет отметить Пасху, да, дома, да, ей хочется как-то по-особенному отметить этот день, стол накрыть, опять же, одеться красиво и так далее и тому подобное. Но она не видит в этом воодушевления у мужа, она, естественно, и понимания не найдет, да, в этом вопросе. Но вот, в любом случае для него это будет просто воскресный день, просто очередной футбол, я утрирую, конечно, друзья, вечером, да, просто очередной сериал и все остальное, и обычный ужин, да. Но она хотела бы провести этот день по-особенному, точно так же, как ты, надеть праздничную одежду, точно так же, как ты, каким-то образом воодушевиться этим днем, да, наполниться пониманием того, что мы отмечаем. Но вот нет этого понимания, нет этого соучастия в ее личных страстях, да, в ее личных чувствах к этому дню.
И вопрос?
Да, вопрос, что ей делать-то в итоге? Да, что ей делать-то в итоге?
Я бы даже сказал, правильно поставить вопрос не так, что ей делать, а вопрос, как ей это понимать, как понимать ту ситуацию, то время, в котором она оказалась, как к ней относиться. Возьмем выше. Если Бог суверенен, всевластен и любящ, и Он поместил тебя в семью, где твой муж неверующий, ты принимаешь эту ситуацию как самую лучшую от Бога. Если мы понимаем, что Бог управляет всей вселенной и нашим миром, и пандемия, она в его власти, и карантин или изоляция, в которой мы оказались, это рука Божья на нас, значит, мы должны понимать, что Бог что-то производит сейчас в мире и в моем сердце, и в моей семье. Значит, я должен понимать, что сестра должна понимать, что вот все, что сейчас происходит, это рука Божья. Я не могу быть в собрании, это рука Божья. Это Бог сделал так, что я не могу быть в собрании. Я не могу отпраздновать, как мне хотелось бы, это рука Божья на моей семье сейчас, что я не могу сделать то, как я привык, как я, ну, как мне нравится. Это рука Божья, которая заставляет меня задуматься, а что Бог сейчас делает во мне, в моей семье, в жизни моего мужа, что мне надо делать, как мне надо реагировать, и взять это как за повод для молитвы, для свидетельства, для разговора с мужем. Почему мы, ну, обязательно надо отпраздновать Пасху, как мы ее всегда праздновали? Не получится. Не получится пандемия, не получится, потому что карантин, изоляция. А как тогда должно быть? Не всегда народ Божий, евреи, праздновали Пасху, как им хотелось бы, или как они должны были бы. Но в данной ситуации мы должны делать то, что можем, то, что понимаем, это правильно, то, что понимаем, это во славу Божию. Может быть, для жены будет большим благом и большим служением Христу не праздновать Пасху, как она привыкла, а побыть рядом с мужем, как-то послужить ему своими дарами, своей любовью, своим временем, и при этом сказать: «А знаешь, сегодня Пасха». И, может быть, для него это будет большим свидетельством ее смирения, ее служения ему, чем если бы она сделала все, как ей хочется, оделась бы нарядно, пошла бы в собрание, его оставила одного дома, или же там перед интернетом, перед экраном как-то там. Может быть, это было бы больше свидетельством ему. Поэтому, опять же, повторюсь, сейчас необычные обстоятельства, значит, у нас должна быть необычная молитва, необычный поиск Бога, необычные решения, в том числе и отношение Пасхи. И если мы будем пытаться делать все, как мы делали всегда в новых обстоятельствах, вот это неверный путь, это неверное отношение. У нас сейчас необычные обстоятельства.
Угу. Спасибо тебе большое. Михаил Толмачев пишет: у нас в церкви много лет назад, кажется, в 97 году, 12 апреля было грандиозное крещение. Человек 10 крестилось. И потому День космонавтики для меня — это день крещения моих братьев и сестер. Хорошо, спасибо вам большое, Михаил Толмачев. Повод поставить нам лайк и сделать репост этого видео, я думаю. Лариса пишет: как реагировать на то, что верующий муж, жена тоже верующая, оскорбляет жену нецензурной бранью?
Нецензурной бранью?
Ну да-да-да. Вот верующая семья, да, и муж оскорбляет жену нецензурной бранью.
Но это зависит от того, чего вы в итоге, как вы это расцениваете, как вы на это смотрите. Ну, мне кажется, здесь надо так вот со стороны давать ответ. Это надо знать семью, знать мужа, знать жену. Потому что со стороны, если мы понимаем, что то, что он делает, это грех, а сквернословие — это грех, есть заповедь, что слова ваши будут приправлены солью для назидания в вере, а сквернословие — это совершенно иное. Ну, такой вот простой совет. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. То есть надо поговорить с ним, надо объяснить, ну, предложить помощь, там, не защищаться, не обороняться, но предложить ему помощь, объяснить, что это грех, что это неправильно, это грех перед Господом, выговорить ему и предложить помощь. Если же не послушает тебя, ну, пригласи кого-то другого, чтобы ты не один выговаривал, чтобы ты не один сказал, потому что он может сказать: ну, это твое понимание, это не грех, это просто у меня там гнев вырвалось, накопилось. Ну, а пригласить кого-то еще со стороны, чтобы еще чье-то мнение ему подсказало, помогло увидеть, что то, что он делает, это грех. Mm-hmm. Не делать это, может быть, так формально, что вот мы начинаем процедуру Матфея 18, и ты знаешь, чем мы закончим. В конце концов, это будет отлучение. Нет, сама эта процедура нам дана для помощи, не для того, чтобы задавить грешника, а для того, чтобы помочь увидеть грех, помочь справиться с грехом. И это не обязательно должен делать пастор. То есть жена может позвать кого-то, кого, может быть, и муж послушает, и для нее это будет авторитет. И этот второй человек, если он скажет, ты понимаешь, что это грех, что это неправильно, давай вместе какие-то шаги предпримем, подумаем. Если он и двоих уже не послушает, но ведь это же на самом деле грех перед Богом, грех, кто там у нас был, Ахав, да, который спрятал какой-то, совершил грех в стане, да, и весь народ был наказан Богом. Если жена покрывает грех мужа, то и ему это беда, и ей будет беда, и церкви будет беда, если Бог начнет это вскрывать. Поэтому не закрывать глаза на грех – это и ради грешника, и ради жены, и ради церкви. Поэтому мы начинаем этот процесс не ради мести, не ради войны, а ради святости Божьего благословения. И, ну, и если второй этап, муж противится, говорит, ну это ваше мнение, ну тогда давайте хорошо, мы позовем более авторитетных людей в церкви, это там пастор, пресвитер, там старейшина, кто угодно. Хорошо, давайте их совета спросим, их мнение спросим, может быть, они нам что-то скажут, и ну, mm-hmm. начинать этот процесс. Либо один из вариантов – душепопечитель. Давайте пригласим душепопечителя. Пусть
например, Александр Даниленко.
Например, Александр Даниленко, да. Пусть он тогда нам скажет. То есть человек, который ну, консультирует. Если это, может быть, мы не видим как грех такой бунта, а как ну, «я просто не могу справиться с моим…» я бы и не хотел бы материться, нецензурно выражаться. Ну вот я вырос такой, и я еще вот эта часть, Господь меня не исправил. Хорошо, мы тогда зовем душепопечителя, и он поможет тебе с этим грехом справляться, он поможет тебе с Божьей помощью, по Слову Божьему, ну, решить эту проблему.
Спасибо тебе большое. Друзья, у нас в студии виртуальной такой студии Александр Даниленко, это пастор Библейской церкви, город Санкт-Петербург. Его деноминацию можно определить. Как, кстати, вот твою деноминацию можно определить? Ты все-таки баптист или не баптист?
Смотри, наша церковь изначально, она как позиционировалась и основывалась как внеденоминационная, и это как политика, устой нашей вот материнской церкви, которая нас основывала. Но мы с недавнего времени входим в союз ЕХБ, и если кто-то нас назовет баптистами, мы зарегистрированы как баптистская церковь. Я не буду против, если кто-то нас будет считать баптистами. Потому что ну, в Америке внеденоминационные церкви – это тоже уже своего рода деноминация. То есть здесь просто этим названием мы внеденоминационные. Люди подчеркивают, что мы не принадлежим деноминации, мы отдельная суверенная община. Впрочем, что и баптисты поддерживает вот свое учение, что независимость каждой поместной церкви. Поэтому, с одной стороны, мы по рождению внеденоминационные, но мы находимся в союзе ЕХБ ради общения, ради совместного служения, ободрения и как-то поддержки друг друга.
Ну, я, наверное, могу добавить, если своего позволения, да, что вы называетесь изначально Bible Church, это целое движение в Америке, Bible Church, да? И да. Те, кому интересно, могут погуглить Bible Church, и ну, поймут больше, наверное, для себя, что именно за церковь Александра Даниленко. Спасибо большое. Можно ли условия пандемии отнести к гонениям, о которых предупреждал Христос, что они будут, спрашивает один из наших зрителей?
Гонениям это сложно отнести именно как гонениям на церковь, потому что, ну, сегодня мы видим, что весь мир оказался в этих условиях. Здесь нет речи отдельно о категории верующих или христиан, или тех или иных христиан. Весь мир сейчас находится в условиях карантина, изоляции, в условиях, там, когда ну, пытаются внедрить вот какой-то контроль, там, эти цифровые пропуска там, или еще что-то. То есть все, что сейчас происходит, происходит со всем миром. И мы, как церковь, находимся в этой же самой лодке со всем этим миром. Но мы в этих обстоятельствах находимся для того, чтобы вот весь мир оказался в условиях пандемии, и они ищут выход, ищут надежду. У нас есть надежда, у нас есть слово, и мы должны проповедовать. Весь мир оказался в изоляции, они думают, как нам быть, что делать. а мы знаем, что делать. Ну, должны знать, как минимум. И для нас это возможность говорить людям, как себя вести, как понимать происходящее, как, ну, как сердце свое настраивать, чего искать во всех этих условиях. То есть Бог нас, мы в одной лодке, мы в этом мире, и этот мир сейчас трясет, Бог трясет этот мир. Но мы трясемся в этом мире со всем этим миром для того, чтобы наша надежда, наше упование, наш мир в сердце нашем был для окружающих свидетельством того, что у нас есть что-то, чем мы готовы поделиться с ними.
Угу. А Виталий Михайлов пишет, во Вселенной тело лишь одно, а поместности выражены поместными церквями. Кстати говоря, вот как ты считаешь, как бы ты прокомментировал эту идею, эту мысль, не все ее разделяют, да, что на самом-то деле в мире церковь одна, да, она одна единая, церковь Христова. А то, что существуют различные деноминации, это там, ну, недоразумение какое-то, да? Как бы ты это прокомментировал?
Церковь одна, и я с этим соглашусь. Ну, так, ну, как мое мнение? Это в Библии написано, что тело одно, Господь один, крещение одно, Дух один. Поэтому церкви не может быть разных много, я имею в виду вот именно как вселенских, как тело Христово, оно одно. Но при этом церковь вселенская, она выражается в чем-то, она выражается в поместной общине. И это библейское учение. Библия нас учит о том, что есть поместная община, поместная церковь с пасторами, с диаконами, с людьми, которые составляют эту общину. И эти люди разные, там, одни буйные, одни застенчивые, одни слабые, одни ревностные. То есть это все одна община. Поэтому Вселенская Церковь имеет выражение в общинах. Но, опять же, мы даже читаем книгу Откровения, послание семи церквям. Это семь разных церквей, разных по состоянию, разных по отношению, разных по пониманию. Вот вам, пожалуйста, семь разных церквей, которые жили в одно время, к которым обращался один Христос, и они имели семь совершенно разных лиц, выражений, пониманий. Я бы даже сказал, богословие у них было разное. Поэтому чего удивляться, что церкви, ну, так или иначе начинают себя позиционировать, что, ну, мы такие, вы такие. Это даже для удобства общения, чтобы нам каждый раз не выяснять, а кто ты, а во что ты веришь, а как ты веришь. Нас стало много, и поэтому мы как-то сгруппировались по нашим убеждениям, по нашим пониманиям, что вот это мы, а вот это не мы, а это уже вообще не христиане, хотя они там и крест носят, и Библию вроде под мышкой держат. Я думаю, что это благо, это не разделение, это наоборот понимание, кто на чем стоит и как, ну, как нам общаться друг с другом, какими оперировать терминами.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви, город Санкт-Петербург. У нас эфир называется «Страсти Христовы для атеиста». У меня вообще была идея и мысль поговорить сегодня о том, как о Страстной неделе рассказывать нашим неверующим друзьям, да, и как вообще о Боге рассказывать в этот период нашим неверующим друзьям. Но очень много вопросов пишут и комментариев сейчас люди к тебе как к пастору, и ты же себя обозвал душепопечителем, наверное, и по этой причине тоже. Или я тебя обозвал душепопечителем.
Ты меня назвал душепопечителем.
Какой-то смысл. Смотри, если после определенных испытаний, пишет один человек, если после определенных испытаний я начала, эта девушка пишет, я начала говорить скверные слова, но не другим людям, да, не другим людям, а самой себе, да, и прямо вот все больше и больше начинаю себя ругать и ругать и ругать и оскорблять саму себя. Как это, как с этим бороться и что делать-то вообще?
Если я правильно понял вопрос, девушка плохими словами ругает саму себя.
Ну да, да, такое самонаказание такое, да. Угу.
Ну, во-первых, надо задаться вопросом, чего она хочет добиться, ругая саму себя? Для чего она это делает? Надо задаться вопросом, где во всем этом Евангелие? поступает ли она по вере, поступает ли она по Евангелию. Потому что если вот так со стороны, я понимаю, что надо бы разобраться и поближе пообщаться, но со стороны уже видно, почему я сам себя ругаю. Потому что я нарушил какие-то свои правила, свои стандарты, и я сам себя наказываю, чтобы отработать мой грех передо мной. То есть я для себя судья, я для себя палач, и я для себя сам же законодатель, потому что я нарушил мои стандарты, которые я себе назначил, я себя за это наказываю, и я, ну, являюсь для себя спасителем тем, что я, наказав себя, претерпев какое-то вот это самоуничижение, теперь могу чувствовать себя более-менее свободно. Это вот такое сосредоточенное на себе, даже ну, не вера, а так даже неверующие люди делают. А Евангелие в том, что если я что-то плохое сделал, я иду с этим плохим к Богу, я прошу у Него прощения во имя Иисуса Христа, который заплатил цену крови за мой грех, за мои грехи. И я принимаю верой Его прощение, и мне уже нет необходимости себя наказывать. Принимая прощение, прошу у Бога благодати меняться, меняться через Его Слово, через общение с Ним, через очередное покаяние. И таким образом я ищу причину, почему у меня не получается делать то, что я хочу, или почему я должен делать то, что я хочу, почему для меня это так важно, что я ругаю себя прям за это. И просто пересмотреть, где Евангелие, где благодать, где Иисус во всем этом. А когда я сам себя ругаю, получается, что я законодатель, я судья, я палач, я спаситель, сам себе спаситель. В этом, ну, нет Евангелия.
Вопрос, который сейчас волнует не только тебя, как пастора, и меня, но и многих других людей, которые имеют отношение к церкви, верующих людей. Можно ли провести причастие у себя дома, вот в семейном кругу?
Что такое причастие, да? Что оно символизирует? Что Иисус заповедал этим причастием? Для кого оно дано? То есть надо посмотреть пошире на эти вопросы. Опять же, я вижу, что очень часто вот в данных наших новых условиях мы пытаемся делать то, что мы всегда делали. Мы пытаемся, ну, как бы в новых условиях сохранить наши старые привычки. Вот мы привыкли первое воскресенье месяца проводить причастие. О, первое воскресенье месяца, надо проводить причастие. Хорошо, мы не можем собраться, что мы тогда будем делать? А давайте его проведем онлайн. Вот мы же сейчас проводим богослужение онлайн. Давайте и причастие онлайн проведем. То есть у нас вот этот ход мысли, вот эта инерция, что мы должны делать то, что мы всегда делали. И мы совсем не задумываемся о том, почему мы сейчас оказались в этих условиях. Что Бог хочет проговорить нам в этих условиях. Должны ли мы делать то, что мы всегда делали в новых обстоятельствах? Или мы должны как-то переосмыслить, что вообще сейчас происходит? Может быть, Бог нас разделил не для того, чтобы мы проводили причастие, которое дано нам зерен много, хлеб один. Если мы сейчас как зерна разбросаны, каждый по своей квартире, может быть, это не время для причастия, а может быть, нам надо переоценить, а что вообще для нас причастие? Почему мы можем его проводить онлайн или не можем проводить онлайн. И вот это повод для размышления, и повод для исследования Писания, и повод задуматься на самом деле, а что такое причастие? Это я один дома с семьей провожу причастие, а что это значит? А почему тогда церковь? А можно ли онлайн проводить причастие? Ну, мое понимание, что причастие — это когда мы все вместе собираемся перед престолом Божьим, перед чашей, перед хлебом, и пьем от одной чаши, и едим от одного хлеба, и поэтому становимся, ну это как символ нашего единства. Мы не можем произвести вот этот символ нашего единства, пить от одной чаши, она не одна. Мы не можем есть от одного хлеба, он не один. Мы можем пить каждый свое вино или сок, есть каждый свой хлеб, перед экранами, мониторами наших вот девайсов. и тем самым вспоминать Христа. Но это все равно определенный суррогат, это не причастие. Угу. Точно так же, как можно сказать, что наше общение в интернете – это все равно какой-то суррогат, это все равно какая-то подмена, мы не вместе. Мы разделены экранами, мы разделены расстоянием. Да, это лучше, чем ничего, но это все равно не собрание, вот, ну, как бы наше такое совместное, мы не семья. Это вот как сказать, я в одном городе, жена с детьми в другом городе. Да, мы семья, да, мы общаемся в интернете, но мы все равно устремляемся друг к другу. Мы все равно пытаемся быть вместе. И знаете, дети не рождаются через интернет. Воспитание не происходит через интернет. Точно так же и церковь не может быть через интернет. И причастие через интернет, ну, можно, я не буду говорить, что это грех, если это сделать, но мне кажется, сама суть причастия – это когда мы вместе объединяемся вокруг одной чаши и одного хлеба, который нам символизирует Христа, напоминает о Христе, и мы вот вместе стоим и вместе это принимаем. И опять же, если Бог нам не дает быть вместе, значит ли это, что мы должны, несмотря на это, все равно вот делать, как мы всегда делали? Может быть, это время подумать, может быть, это время покаяться, что Бог нас лишает этого причастия, Бог нас лишает быть вместе. Может быть, нам надо исследовать наше сердце и покаяться в грехах церкви, в грехах народа и увидеть это как какой-то перст Божий над нами, а мы хотим выкрутиться, сделать вид, что ничего не происходит такого духовного. Просто мы сейчас не можем быть вместе, а давайте тогда вот сделаем этот суррогат и сделаем, что вот вроде все нормально. Сделаем вид, что все хорошо.
Спасибо тебе большое. Тут пишут еще, а что мешает провести причастие дома, вспоминать о жертве Иисуса Христа? Можно и нужно в любом месте, разве нет? И спрашивают меня, Влад, что ты думаешь? Хочу от тебя услышать ответ. Мой ответ таков. Но я, в общем, соглашаюсь с Александром Даниленко. Может быть, только добавлю вот что еще. Мог бы я провести причастие у себя дома? Ну, теоретически. Да, мог бы. Но моя церковь, где я служу, находится в 110 километрах от моего дома. В моей церкви у нас людей, которые живут одни, да, это пожилые люди, которые живут одни в своих квартирах, у них нет верующих родственников, нет вообще никого, кто мог бы прийти к ним и почитать с ними даже Библию, в конце концов, да, сегодня в условиях этого вируса. И получается, что я, как я, вопреки всему, да, наплевав на все, отделяя себя от своей церкви каким-то особым образом желаю причаститься вот этих даров, да, хлеба и вина, ну, буквально отделяя себя от своей церкви, фактически, да, я никакого единства в этом не испытываю, наоборот, проводя это причастие не с церковью, я отделяю себя от этой церкви, потому что членство в поместной церкви, как сказал Саша, да, это сверхважная вещь, мы не просто члены Вселенской церкви, мы члены поместной церкви, да, мы в нее помещены, мы части ее тела, да, мы с этими людьми соединены Христом, да, с конкретными людьми. И когда я принимаю причастие с ними, да, с ними, выражая единство с ними, да. А если я делаю это дома, как бы, ну, типа, я же могу, да. Ну, блин, это, по-моему, такая какая-то детская, инфантильная, не знаю, горделивая позиция, которая, ну, зачем? К чему это?
Мне это кажется, это где-то граничит с определенным самоугождением.
Ну, да, вот да,
я
да,
хочу,
да, да, да.
У меня есть возможность, и я это сделаю. И то, что у кого-то действительно, вот у нас есть в церкви люди, которые вообще одни живут, или живут один с неверующими, они не могут это сделать, а я могу, и я сделаю. Я понимаю, что есть вот, ну, болящие в церкви люди, которые не могут быть в собрании, но ведь мы тогда едем к ним сами. Мы да, от лица да. церкви едем к ним, чтобы их через это сделать сопричастниками нашего общего причастия, общего поклонения. Но когда мы разбросаны каждый по квартирам, ну, делать вид, что мы причащаемся, мне кажется, гораздо важнее иметь духовное единство в молитве, в общении, в слове. Вот то, что мы даже через интернет пытаемся общаться, мы едины, ну, может быть, не физически, мы едины в духе перед престолом Божьим, мы едины пред лицом Божьим. Поэтому мы едины. Но причастие, оно все-таки физическое выражение духовной реальности. И поэтому у нас сейчас нет возможности физически быть едиными. Тогда мы оставим только то, что нам помогает быть духовно едиными. Проповедь, молитву, общение, но никак не причастие.
Угу. Да, и я еще последнее добавлю. Вот сегодня как раз-таки выражение нашего единства является не участие, а причастие. Вот, да, как бы это ни было масло маслом. Как раз-таки именно потому, что я не делаю причастие вопреки всему у себя дома, там со своим соседом, предположим, я и выражаю единство со своей церковью, которая не может его принимать. Да. Вот в этом как раз-таки мое единство.
Да, согласен.
Виталий спрашивает, собиралось бы ли церковное собрание, если бы не было запрета? Я думаю, что он имеет в виду в условиях вируса. То есть мы фиксируем, что вирус есть, эпидемия, да? Ну, предположим, государство нам не запрещает собираться. Мы бы собирались в этой ситуации или все-таки бы воздержались бы от собрания?
Ну, пока не было запрета, мы церковью решили, кто в зоне риска, пусть остается дома, кто не хочет или боится, остается дома. Кто хочет приходить на собрание, несмотря на как определенный риск, приходит. То есть мы собирались собираться, мы планировали собираться.
Угу. Хорошо, спасибо тебе большое. Ну, у нас осталось так много времени, о страстях Христовых мы так с тобой и толком и не поговорили. Так, хорошо, смотри, что бы ты посоветовал сделать людям сегодня, да, чтобы воспользоваться вот этой вынужденной изоляции, да, для того, чтобы все-таки найти подход, найти возможность поговорить со своими неверующими друзьями, родственниками о Боге. Да? Вот кто-то, может, раньше боялся, раньше была суета, раньше была куча отмазок. Сегодня таких отмазок нет, сегодня все сидят дома, но страх остался. Может быть, какой-то, да, страх, смущение или что-то еще. Как вот его преодолеть и все-таки посадить человека перед собой и сказать, все, сейчас мы будем говорить с тобой о Христе, слушай меня.
Начиная с того, что мое лично сердце должно быть исследовано мной. Начиная с того, что молиться Богу и просить понимания того, что вообще в мире сейчас происходит. А в мире сейчас происходит то, что нам просто бьет в колокол и говорит о том, что время близко, время коротко. Само наличие вируса и смертей говорит о том, что надо думать о смерти. И это не просто мне неловко и мне боязно. Конечно, неловко и боязно, но страх перед Богом и страх за жизнь человека должен пересилить страх быть отвергнутым и непринятым. Поэтому размышлять о том, что происходит сейчас в мире, что Господь делает сейчас в этом мире с нами, и через это обретать дополнительный мотив для особенной молитвы, для особенного усердия в благовестии.
Спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, если в церкви, хотя нет, пожалуй, это отдельный разговор, потому что мы не успеем за полторы-две минуты поговорить. Давай традиционный мой вопрос, традиционный вопрос Юрия Дудя. Что бы ты сказал, оказавшись перед президентом?
Перед президентом? Я бы ему сказал, что Иисус Господь, Он властвует, и каждое колено должно смириться перед Ним. Веруйте в Евангелие, будете спасены.
Так быстро?
Да. Я не думаю, что у меня была бы аудиенция на 2 часа.
Хорошо, спасибо тебе большое. Можешь ли ты сказать, как тебя найти в интернет-пространстве, чтобы, может быть, присоединиться к вашему онлайн-общению? Каким-то образом сделать можно?
Можно написать лично мне, потому что мы высылаем закрытую ссылку в закрытом чате, потому что в Zoom очень много троллей, если выкладывать ссылку открытую. Поэтому Александр Даниленко, Библейская церковь Санкт-Петербурга. Если вы мне лично напишите, я вас приглашу в чат или вышлю вам лично ссылку, чтобы вы могли зайти.
Спасибо тебе большое. Это была, друзья, главная тема медиапортала theos.fm. Всем пока. До свидания. Счастливо. До встречи через пару часов.
До свидания. С Богом.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.